Я вас категорически приветствую. Андрей Николаевич, добрый день.
Здрасте.
Как в целом?
Крепок.
Вам бы здесь побывать. Практически Pink Floyd, вишь, ювихи.
Все правильно.
Да?
Это для тех, кто в курсе. Вот чувствуешь, приятно разговаривать с интеллигентным человеком.
Так, это про что?
Автобиографическая штучка, логическое продолжение книги «Как закалила сталь 2.1.2». Я так вот, видите, блистаю сразу, чтобы долго не выдумывали. Плагиатом занимаюсь. Название беру.
У Пинк Флойда.
То у Пинк Флойда, то у Островского. Все говорят, а это что-то же было раньше такое, как бы, как закалила сталь. Я говорю, да не парьтесь, говорю, в общем, вам образование уже не позволяет ассоциироваться с чем-то. Вот. И только с той разницы, что «Как закалила сталь» это писал 36-летний мальчик, а это писал 54-летний мальчик. Событий произошло много, они были разные. И на самом деле, я когда писал, я, значит, чего делал? Я главу с утра напишу и выкладываю ее в сеть. Ну, для, значит, осмысления сознания умоположения. То есть, как публика отнесется. И, честно сказать, у меня была мысль создать нечто хорошее, доброе, веселое. Ну, потому что времена тяжелые, думаю, мракота надоела. Ну, хоть что-то надо же там как-то отрезвить-то все это. А событий в моей жизни приходит много. Я человек забавный, то есть такой.
Многие в курсе.
Заявленный городской сумасшедший. Поэтому у меня же все как бы весело-то, как-то так задорно. Я думаю, ну и ничего. И несколько вещей действительно очень таких получились скрометных. Я могу заявлять это совершенно однозначно. Я их типа читал. А так как я, как все писатели, ну, такой бывает, оказывается, это не у меня одного, не помню, чего они писали, и с удовольствием читают свои книги, это правда, это вот интересно прям. Я почему некоторые места даже согласен с автором, что характерно. Вот. И, ну, весело, да. Но когда я начал читать, ну, вот, ребята, ну, что в человеке такое творится на самом деле, что вот это все так вот прям происходит. Может, книга получилась, ну, на самом деле, достаточно тяжелая. Ну, видимо, потому что жизнь такая. Но единственное, что писал не для, ну, как бы, слога красивого, да, а писал с точки зрения, ну, некой нравоучительной. Потому что у нас сейчас, к сожалению, я могу это говорить уже однозначно, я все-таки педагог, а вот у нас огромный вакуум педагогический в нравственном воспитании, в военно-патриотическом. И все эти слова, как штампы такие, они как бы ни о чем не говорят человеку. Ну, человек перечисляет какие-то категории, там, педагогика, там психология. А я вот говорю, что мы люди-то воспитанные. Ну, мы с Дмитрием Юрьевичем, чтобы в курсе все были, мы уже такие, достаточно такие уже взрослые пацаны, и мы из такой страны, где, собственно говоря, этому отдавали очень важную такую роль, и нас воспитывали, это правда. Воспитывала пионерская организация, комсомольская организация, школа. Потом мы где-то трудились, там были месткомы, правкомы. Но если... Ты был в партии, кстати, в коммунистической? Тоже Бог миловал.
Поэтому... Я считал себя недостойным.
О, как! Надо. То есть он просился, да его не пускали. Я бы не тоже просился. Так сделал. Посмотрите,
меня звали, нет,
смотрите на его лицо, да. Я бы тоже, в общем-то, не рисковал. А я и не просился, собственно сказать. Мне совесть чиста.
Ты же военный был.
Да. Но при этом я был секретарем комсомольской организации. Вот видите, это называется явка с повинной.
И я был.
Вот, ну, слава богу. Опять же, поздравляю, коллега.
Коллега.
Вот. И, значит, я попытался сделать вот то, что я как бы обязан делать, и то, что вот меня вот часто приглашают, и езжу, в общем, по городам и весям, говоря с народом о вещах практических. То есть это не абстрактные там какие-то там. И люди не для селфи приходят на мои
выступления. Например, о каких вещах?
Ну, вчера, например, буквально, кстати, о слове-то, значит, да, я был на, значит, публичной встрече в политехническом университете. Меня пригласило, значит, руководство университета. Мы говорили о радикализме и духовной безопасности России. Причем я далеко не мракобес православный, то есть считаю, что все это совершенно дело личное, и совершенно никто не обязан следовать нашим путем, если мы не продемонстрируем его целесообразность. То есть любые залихватские заявления или призывы – это все в пользу бедных. И я сказал буквально следующее, то есть основной лейтмотив был, что это не радикалы выигрывают, это мы проигрываем. Это надо четко понимать. То есть православие сегодня, исходя из того, как к нему относятся люди, не считая его какой-то ценностью, и при этом заявляя, что они люди верующие, они сейчас находятся в таком состоянии православия лайт, будем так говорить. Те самые ритуальные услуги, которые, в общем-то, сами ими же потом и высмеиваются, не понимая, что за этим стоит нечто большее. Вот об этом нечто большем я пытался обыкновенным человеческим языком, без нравоучений, поговорить с людьми, которые считают себя достаточно православными. Мне, честно говоря, я думал, что там будут какие-то представители псевдоязычников, там, представители, предположим, каких-то радикальных там верований. ответвлений верований, скажем так, которые имеют место быть. Но как-то не случилось, да я, собственно, не расстроился. Мне там бодаться с кем тоже особо неохота было. Поговорили. И я в который раз, то есть очень люблю иметь обратную связь с аудиторией, начинаю разговаривать с людьми о чем-то важном, как мне видится, в который раз убеждаюсь о том, что это даже не вакуум. Это просто отсутствие даже интереса к тому, откуда мы взялись, к чему мы идем и что у нас внутри. А это страшно, потому что святое место пусто не бывает. Вот тут-то и появляются люди, которые с легкостью в эту пустую папку закладывают те файлы, которые, собственно говоря, им выгодны.
Извини, перебью, мы с тобой были пионерами и комсомольцами, да? Угу. А потом все это взяли и прекратили, а взамен ничего не дали. И вместо этого пришло АУЕ, такая замечательная организация в кавычках, которая заполнила вакуум, повела за собой достаточно большое количество народу. Как быть?
Я тебе скажу как. В чем привлекательность любых радикальных проявлений? Они, как правило, основаны на неком общинном строительстве. Вот, например, любая неопротестантская секта – это на самом деле прежде всего община. Угу. То есть люди приходят туда принести свое варенье, угостить товарищей. Они знают, что когда с ними что-то случится, они без всяких сомнений, они знают инфраструктуру управления. У них есть даже такие вот, есть, например, одна из ответвлений, я уж не буду называть, чтобы рекламы не было. Да. Районный надзиратель.
Да.
Это его командир, руководитель.
Смотрящий.
Типа да. И он ему звонит и говорит: меня, например, милиция забрала. Все, вот прям не сомневайся. Сейчас примчится специально обученный адвокат, купленный сектой.
Да.
И тебя вытащат. Тебе нужно там разобраться с коллекторами.
Фактически маленькая диаспора.
Да, конечно же. Причем она настолько консолидирована, что все вокруг это страшно, это зло, это все погибает в огне Армагеддона, а мы спасаемся. Значит, по их мнению такому. И в этом есть их личное дело. Я, в отличие от многих, не сторонник клеймить их там каленым железом и орать о том, что они там надо их там на бульдозере прокатиться. Да нет же. Им бы не было места, если бы у нас было все в порядке. Просто тупо не было бы места. Это насколько мы слабы, что они находят людей, которые, очевидно, вроде бы, по моим представлениям, позитивное вероисповедание с позитивной вероучительной идеей меняют на ожидание там, конца света, там, не знаю, там кучу всего. Там, поверьте, я, исходя из того, все-таки я миссионер, уже, наверное, с большим стажем с 2004 года.
В православии же нет миссионеров.
Есть, дорогой мой, есть. Есть даже служба миссионерская. Возглавляет там митрополит. Тебя это прощает, еще раз говорю, ты в очках, тебе это многое, в общем-то, окупает. Поэтому есть даже миссионерская служба, возглавляет у митрополита Иоанн. Значит, это такой достаточно одиозный человек, то есть архипастырь. Он действительно очень серьезен. Я его знаю лично. Вот. И я даже тебе скажу, выдам тайну. Я, например, однажды попал в президиум, при межепархиальной конференции, где приезжали миссионеры. И, как правило, это были батюшки. Даже миссионер, это, собственно говоря, не обязательно должен быть священник, это может быть кто угодно, на самом деле. Uh-huh. Знаешь, что первым миссионером была женщина у колодца, которая признала в Иисусе Христе, в Иешуа Ганоцци, мессию. Он сказал: да ты тот мессия, которого мы ждем. Она побежала всем рассказывать. Она была миссионером в этот момент. Хотя она была, кстати говоря, язычницей. Она была самарянкой. То есть, это по иудейским представлениям, просто язычество из язычества. Секта из сект. Тем не менее, видите, как была миссионером. Это к слову. В общем, мы беседовали, и руководству очень понравилось. Я же, как обычно, делаю это смешно. То есть, Я очень не люблю заунывности такой. И мы говорили не о том, какие все плохие, а о том, что нам нужно такое предпринять в нашей жизни для того, чтобы изменить ситуацию вокруг нас. То есть, конструктивно подходить. Потому что критика сейчас только ленивой не занимается, и она благодарна, потому что кругом все расстроены, и подливать этот фуфловый керосин, этот фуфловый костерок, как-то даже и прикольно. Я совершенно не сторонник, я считаю, что нужно давать нашей родине надежду, а не уныние. И когда все вокруг, из людей, которые считают себя политиками по непонятным мне причинам, начинают клеймить власть и так далее, я всем говорю: да вы выбирали эту власть, если честно. И не надо мне врать, я специально присутствовал на всех выборах. Вы выбирали эту власть. Это без всяких сомнений так. А чего же вы так прозрели-то вдруг неожиданно? Как-то странновато мне. Поэтому будьте...
А и как дети. Я думал, ты хороший, а ты, оказывается,
вон какой. Да, ты мне фигушку показал. Да. Как ты мог вообще, да? Поэтому Ну, в общем, вот такая вот у нас история. И как бы вот эта книга, она совершенно не политическая, понятное дело. Хотя, кстати, к слову сказать, пользуясь случаем, там, да, это у меня такой рояль в кустах выкатился. У нас 15 декабря будет происходить учредительный съезд. Мы организуем Консервативную партию России. То есть мы, значит, те самые консерваторы, которые пытаются создать стратегию развития нации, стратегию выхода из системного экономического кризиса. То есть нам совершенно безразличны какие-то должности. Мы партия голодранцев, поэтому деньги нам совершенно не нужны. Ну, такие идеалисты.
А как вы влиять-то будете, если денег нет?
А в том-то и суть, что у нас будут только партийные взносы. А я так посмотрел, мы уже в течение достаточно длительного времени работаем вообще просто как политическое движение. Ну, например, взяли, рассмотрели вопрос иммиграции. Посмотрели, что было заявлено, декларировано, зачем оно. Ага. Посмотрели все руководящие документы. Причем, я умен не по годам, это правда. Я не стал писать сам. Я сказал мальчикам и девочкам, которых многие даже в глаза никогда не видел. Мы разговариваем, собственно, по интернету, благо позволяет сейчас технологии. Я говорю, давайте так, распределяем задачи, и вы делаете. Учитесь создавать документацию. Учитесь анализировать, учитесь делать выводы и так далее. Вот ты занимаешься, например, там, контролем всех документов, которые регламентировали миграцию. Почему, зачем, для чего и как именно. Вот вы давайте рассматриваем итоги. То есть, с точки зрения экономической, правовой там, и так далее, и так далее. Ну, например, обыватели вообще многие вещи это не понимают, да им безразлично почему-то. При этом мы взяли, выявили все, что получилось. Так вот, ни одна декларация, которая была заявлена позитивная в миграции, ни одна не сработала. Ни единая. Ни единая. При этом угроблен рынок труда, то есть, который был, собственно, единственное живое, это у нас домостроительство, там, да, да. Ну, к примеру. У нас вся бытовка вся съедена, это все это дворники, там, разнорабочие и так далее. То, что, в принципе, неквалифицированный хотя бы рабочий труд, который мог остаться в руках граждан России. У нас со сбором налогов беда, у нас вывоз, естественный вывоз валюты, потому что они отправляют не рублями, а долларами либо евро. А вот самое прикольное, самое красивое, самая хлесткая половая тряпка по харе. Скажи, пожалуйста, ну вот ляпни любую сумму, сколько тратит государство на депортацию нелегальных мигрантов в год примерно? Говори.
Миллиард.
Слабо.
Неплохо.
Ну, неплохо, еще вторая попытка. Да.
Два.
Слабо.
Пять.
Три. 3 миллиарда рублей. Рублей,
да.
Которые мы отдаем налогами. Государство тратит на депортацию Хамракулова, пойманного где-то без патента, и он уже там просрочил свой там справа, там виза, не виза, там трудовая, не трудовая. При этом мы все это выяснили, и вот тут главное отличие от ЛДПР и всех остальных псевдопартий. Мы взяли и сделали программный документ по тому, как должна выглядеть миграция по опыту Катара, Арабских Эмиратов и Японии. Все это на все. Самые удачные миграционные программы. Опять же, это мы выяснили по анализу, мы собрали всю возможную информацию по этому поводу и нашли гениальную прозрачную схему, что каждый мигрант едет под конкретный адрес, где его принимает работодатель, который кладет депозит на его счет, ага. При котором, если он нашкодил, и депортация или лечение его проходит, вот с депозита, счёт,
да.
Он, если нет, так этот депозит возвращается, да не вопрос.
Да.
У него ограничен, его передвижение ограничено его работой, магазином, к которому он приписан, где он получает услуги, поликлиника, к которому приписан, где он получает услуги. Он не может гулять там, где-то ходить там и так далее. Приехал на работу, работай, дружок. В Японии сделали вообще гениально. Если человек едет работать, то есть в Японию, не менее 5000 долларов его зарплата, это не разнорабочий, это преподаватель, ученый. Ага. Это человек искусства и так далее. У него свыше 5, да, проезжай. Меньше 5, извините, запрещено.
До свидания.
До свидос. Своих 128 миллионов. Куда мы их денем? Вот пример. Мы сложили, предложили. Действуйте. Зачем это сделано? Затем, чтобы мы... Значит, мы же понимаем, что никто на это не обращает внимания. Да всем плевать. Но как вам объяснить? Вот есть принцип критической массы. Мы набираем, 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 мы делаем, создаем, и в конечном итоге мы это будем публиковать на... Ну, мы и сейчас это публикуем, это все выложено в сеть, пожалуйста, можно ознакомиться. Вот, и как это действовали, ну, единственные люди, которые достойны, по моему глубокому убеждению, внимания с точки зрения изменения политической ситуации, это делали большевики, ну, коммунисты и Ленин, да, посмотрите, пожалуйста, для прикола, сколько томов составляется полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина.
56.
По-моему, 59. Ну, и ты, и я могу врать, да это не важно. И главное, что жутко, жутко много.
Много, да.
Жутко много. И там описаны все процессы, которые происходят, сделаны все выводы и рекомендации. То есть это действительно титаническая деятельность. И удивительно, что люди не готовы заниматься титанической деятельностью, но призывают к какой-то контрреволюции, не понимая того, что чего делать после этой революции, там контрреволюции, да, или революции, не суть.
Ну, они же не про это, они,
да,
они государственный знают, переворот.
Они, да, им вилы подавай. Им вилы подавай, на вилы это мы умеем. Покрышку поджечь, да я умею, да что там ее не поджечь-то. А витрину расхреначить, да это вперед сделаю.
Лучше нас нет
никого. Зачем? Я этого не понимаю. Я их спрашиваю. Вот, ребят, дорогие мои, что такое война? Да? То есть революционные действия это, по сути дела, гражданская война. Что такое война? Это продолжение политики военными средствами. Ну, я прилично образован, такое бывает. О какой политике? Что это вы такое продолжаете? Скажите мне, пожалуйста. Назовите мне хоть одну партию в России, ну хоть одну, в которой есть программный документ, который я могу взглянуть и на понятном языке, они бы показали, как изменить экономику. Мне говорят, секундочку, да вы не правы, посмотрите КПРФ, достают мне вот такую талмудину, в которой, значит, 10-м шрифтом на папиросной бумаге что-то написано. Я говорю, а вот теперь покажите мне хоть одного человека, который это прочитал. Это не так делается. Если мы обращаемся к народу, это должна быть внятная, прежде всего, стратегия, которая умещается на одном листе А4, 14-м шрифтом, чтобы бабушка прочитала без очков.
Укажите цель, куда
мы. Укажите цель, а потом тактику проработайте. Да. А вот это вот словоблудие, которое мы же заказывали, у нас есть. Ребята, ну вы или не умеете делать, или вы или юродствуете. Ну, это делается не так. И вот поэтому мы сейчас вот организуем, всех приглашаем. Потому что, еще раз говорю, как говорил Черчилль, если в молодости вы не либерал, у вас нет сердца, а если вы не консерватор в зрелости, у вас нет мозга. Мозг у нас точно есть, я его нащупываю через крепкий череп. Вот, и, в общем, приглашаю всех делегатов. Нам крайне нужны делегаты из разных городов нашей страны для того, чтобы 15 числа декабря в Екатеринбурге мы провели учредительный съезд и уже регистрировали партию. Что-то мне подсказывает, что в этот раз у меня получится.
А предполагаемый вождь кто?
Как кто? Посмотри на меня. Неужели я не хорош собой?
Аркадий, я так чисто.
Абсолютно. То есть, ну недоверие же. Вот. Поэтому сам. Но еще раз говорю, не факт, потому что если.
15 декабря, где в Екатеринбурге?
В Екатеринбурге, да.
Мы почему. А зачем там, почему не
в Москве? А я объясню. А потому что многим ехать, и у нас сейчас же очень тяжело, на самом деле, в стране. У нас много ребят из Сибири, Дальнего Востока, а Екатеринбург он находится, например, посередине. То есть все там Москву, дороговато, бывает жестко.
Со всех сторон
удобно. Да, и вроде неудобно, да и Москва звучит получше, да и мне там попроще было бы, да и с залом, совсем попроще. Но я думаю, чего, ну, что мы, как дети малые? Надо, в общем, на всех трудиться и так далее.
Вот отвлечемся чуть-чуть обратно.
Да.
Книга номер два.
А, да, вот смотрите, у нас как бы. Видите, какая разносторонность интересов у нас? Да. Это книга, она сама по себе. Да.
Перевёртыш,
да.
Так.
Хочешь по-английски, хочешь по-русски. А вот да. Это фильмец, который является, по сути, иллюстративным документом. Выдам маленькую тайну. Как всегда, это бессмертное произведение. Ну, другие я, собственно, не пишу.
Да.
Вот. И оно гениальное совершенно. Объясню, почему гениальное. Ну, опять же, потому что другие не пишу. Ну, что мне с собой делать? Вот. Это на самом деле полное учебное пособие по ножевому бою. То, с чего начинался ножевой бой в России, и то, что мы, в общем-то, сделали на итоге для наших коллег, по итогам вот этих более чем 200 семинаров, выжимка из 40 занятий, в этом вот видео, значит, которое снимали режиссеры, операторы, значит, гримеры и осветители РТР в 2007 году, фильм старый, его монтировали 5 лет, вырвав мне весь мозг, содрав с меня все деньги, которые я нашарил по карманам. Вот. И я после этого еще не мог издать книгу. Итого весь проект 11 лет ждал своего часа. Я уже думал, честно говоря, никогда он у меня не выйдет, я даже уже психанул. Но потом, в конечном итоге, значит, взял себя в руки, нашел типографию издательства, мы предприняли усилия. Мой товарищ перевел, значит, удивительный товарищ. Про товарища отдельно, это вот история жизни, вот примерно то, что у меня вот здесь написано. Я иду по Нью-Йорку, по 6-му авеню.
Никого не трогаешь.
Вообще никого не трогаю, смысла нет, потому что там это тени России, да, тебя там не узнают. С ментами не договориться, короче. Иду, мне встречает человек, здравствуйте, Андрей Николаевич. Я говорю, здравствуйте, незнакомый человек. А он мне говорит, а не хотели бы выступить перед православной молодежью Нью-Йорка в Свято-Никольском кафедральном соборе? Я говорю, хватит меня смешить, говорю ему, это так не делается. Это должен благословить не больше, не меньше, значит, митрополит, ну, наверное, епископ, нет, митрополит, вот этот вот, значит, нью-йоркский владыка, правящий архиерей, давайте так, я выведу из ситуации, правящий архиерей Нью-Йорка и так далее. Он говорит, не вопрос, сейчас сделаем. Набирает какой-то телефон, значит, обращается к секретарю и говорит, я вот тут встретил Андрея Николаевича Чергина, хотел бы пригласить, как вы к этому относитесь? И через 5 минут говорит, все согласовано, давайте. Вот так я первый раз выступил в Нью-Йорке. Вообще я выступил там 3 раза уже. Вот. И вот его звали Антоха Тураев. Он посидел, меня послушал, а я с ними разговаривал по-честному. Да, я говорил, ребят, я не понимаю, чего вы тут делаете. Ну, нет, наверное, у каждого какая-то своя история, часто может быть трагическая какая-то. Большинство из вас это студенты, которые остались после обмена и решили, значит, не поеду я
обратно. Значит, да,
да, да, да, да. Вот ваш этот странный город, из которого вы рванули, останусь я в столице мира. А на самом деле в это время в России происходят удивительные вещи, и она вас просто ждет, ну, потому что ей без вас плохо, потому что она нуждается в умных, образованных, деятельных молодых людях. Как вы к этому отнесетесь? Да мне, собственно, поровну. Я просто свое мнение высказываю, да и высказываю, но у меня есть, ну, вот такое. Он меня послушал, а он уже, значит, был женат на девочке, из которой папа и с мамой, это волна эмиграции вторая была, она родилась уже, значит, в Нью-Йорке, она русская по национальности, и у нее своя юридическая практика, то есть у девки было всю жизнь хорошо, ага. Пока она с дуру не вышла за Антона Тураева.
Так.
Он ей говорит, милая, я тут послушал, значит, лысого бородатого, мы с тобой едем в Тюмень. Я его спрашиваю, а почему в Тюмень-то?
А там что?
А он говорит, да я не знаю, но как-то город, мне кажется, очень хороший. И он ее из Нью-Йорка поволок в Тюмень. Они там протянули год, и вдруг они поняли, что это невыносимо, короче говоря.
Тюмень – город контрастов.
Да-да, Тюмень – столица деревень, вообще говоря. Это первый город, который был освоен Ермаком. Кстати, вот он первый самый город, когда вот он Кучуми победил, и вот он, значит, захватил Тюмень эту. И они решили, что Тюмень это как-то это слишком трэш, значит, и переехали в Горячий Ключ. А там, значит, открыли сейчас вот у них, значит, исходя из того, что они свободно, естественным образом разговаривают, он достаточно долго прожил в Нью-Йорке. Она вообще там родилась и жила. Ага. Они открыли, значит, студию перевода и разговорного американского языка. Ага. То есть у них вот такая прям у них преподаватель и так далее. И я ему звоню, говорю, Антох, денег у меня нет, переведи мне, пожалуйста, книгу. Он говорит, Андрей Николаевич, ну, конечно, что ж там, ну, книжку-то подарите. Я, честно говоря, ему передал, подарил. И у меня теперь, значит, на фильме субтитры по-английски, а да. Сзади
английский. И внутри, текст. Для тех, кто по-русски не понимает, что написано по-английски.
Да, все.
Я вот читал, меня... позволь, я тебя перебью, вопрос, а вот эту нож, кто не знает, называется НДК,
номер какой? 17-й.
17. Нож диверсионной системы Кочергина.
Да, не больше, не меньше. Скромность – это путь к забвению. Да. Я не обладаю этой штуковиной, поэтому как бы вот…
Как говорится, у меня 2 недостатка. Первое – я скромная, а второе – красивая.
Ну, или так.
Скажи, пожалуйста, вот это отверстие или так покрашено?
Это отверстие, да, это выборка, чтобы облегчить клинок. Вот эти разговоры о том, знаете, когда умники начинают, значит, ставить на баланс, значит, ручку,
да.
Значит, с клинком, да. А я говорю, я метать-то его не собираюсь, друзья мои. В этой ситуации ручка должна быть тяжелее клинка. Почему? Маневр другой. То есть скорость реакции на перемещение ножа будет совершенно иной. Мы добились вот этой геометрии выреза, то есть мы искали в очень серьезном научно-исследовательском институте, закрытом. То есть он прям, я очень даже вот, ну, слово, наверное, рад, не горжусь, а рад, то, что я вхож в это заведение и очень близок с руководством, потому что как-то так друг друга поняли. И они мне буквально за спасибо, понимая, что я родине служу, значит, выполняют мне вот такие задачи, мы с конструкторами работаем и так далее. Кстати говоря, вот сейчас, например, мы разработали, наверняка ведь знаешь, что такое армейский рукопашный бой. Ну, представляешь, да?
Конечно.
Помнишь, там эти железные маски вот эти вот там и так далее?
Да.
Раньше они были достаточно крепкими. А сейчас они проминаются, и это травмы носа, там руки прокалывают, ноги там травмируют. Мы его сейчас на полном серьезе пытаемся создать, уже создали макет маски, который позволяет все видеть. Она не напоминает маску Кудо, это не аквариум на голове, который там в силу сферичности, значит, не позволяет оценить расстояние, там еще что-то такое. Это достаточно плоская вещь. Она сделана, значит, ну, мы ее сконструировали из ударопрочного поликарбоната, из которого, собственно, делают пуленепробиваемые маски для сферы.
Ага.
Вот. Не можем найти, не поверите. Значит, все это было сделано для меня, понимая, что настоящий сумасшедший. Я не зарабатываю на это, не собираюсь. Как на этих ножах, собственно, не зарабатываю. А вот я как бы вот, чтобы помочь, чтобы люди работали. И мне говорят: дружище, мы тебе эти маски сделаем бесплатно, проблемка есть, нужна пресс-форма, а ее изготавливают в двух местах, в Москве и в Молдавии. Ну, вот в России, по крайней мере, в ближайшем приближении. Ну, и ценник такой, типа, в пол лимона. Ну, это серьезная вещь такая, прям серьезная. Я вот сейчас не могу найти эту пресс-форму, кто мне изготовит. А этот институт, который возможно сделать, я ною, может быть, даже и донуюсь. Но пока вот что-то не очень получается, потому что они-то как-то так... Говорит, ну, с пресс-формой ты это лишканул уже. Ну, это серьезная вещь, ее надо, она будет нагреваться, она должна остывать равномерно. Там куча технических моментов, которые надо выдержать. Я не очень большой специалист в этом. Ну, вот мы сейчас пытаемся заменить эти маски. И вообще говоря, у меня сейчас пишется диссертация. То есть, не у меня, а я как руководитель. Вот, я-то свою докторскую пишу по изменению боевой подготовки вообще в армии. То есть, хочу прям предложить иной подход в этой штуке, потому что наша боевая подготовка, к сожалению, она... рудиментарно, это все подготовка ко Второй мировой войне. Ну, это обычная история. То есть мы учим одно, а потом лейтенантик там, или, предположим, боец спецназа попадает для адаптации в подразделение, начинает учиться совершенно другому. То есть забудь все, что тебе сказали, смотри, как это делается. Собственно говоря, вот я занимался этим же самым по просьбе генерала Концевого 5 лет в десантном училище, будучи старшим преподавателем на кафедре. Ну, я сейчас вот перешел. С кафедры мне предложили следующую должность с повышением. Сейчас возглавляю научно-исследовательский институт в университете имени Лесгофта, один из ведущих институтов. Мы только что закончили, кстати говоря, стратегию развития физической культуры и спорта до 30-го года нашей страны. То есть перед вами человек, который, собственно, отвечал за новый федеральный закон. Вот ни больше, ни меньше.
Неплохо.
То есть мотает меня как надо. То есть это вообще. Все говорят, забавный клоун. Я, собственно говоря, не очень-то пытаюсь разубедить.
В дискуссии не вступаю.
Да, мне зачем? Ну, вот, тем не менее, вот мы выиграли тендер и только что закончили, сдали проект стратегии. Я думаю, на основе того, что мы изучили, будет принята новая стратегия развития государства. Ни больше, ни меньше.
Отскочу чуть-чуть назад. А вот твой нож, он имеет специфическую форму, а способы управления он им и ножевой бой именно с ним.
Вот здесь
он
все.
Сильно отличается от обыкновенного ножа.
А обыкновенный нож вообще нет. Давайте так. Подросток, курящий запрещенные химические препараты и нюхающий клей, с легкостью режет бабушку в подъезде обыкновенной отверткой.
Да.
Это не вызывает никаких сомнений.
Да.
То есть, если мы говорим об эффективности, вот эффективность, да, вот мы готовы говорить об эффективности, это не обязательное условие.
Ага.
Более того, значит, я вообще имею оригинальное представление о том, зачем нужен ножевой бой. Я категорически уверен, что он не должен преподаваться как доступная вещь для гражданских. Я хочу его перевести все-таки в ранг военно-прикладной дисциплины, что я, собственно, делал в десантном училище. Да, я начинал через открытые секции, потому что я должен был опробировать методику, а где я народ-то наберу?
Да.
Кто мне сразу доверит подразделение там, и так далее? Ну, ни один командир на это не пойдет. Уже потом с авторитетом неким, он все-таки существует, потому что, еще раз говорю, мы без всяких сомнений родоначальники этого дела, потому что начали свои исследования в 89-м году, а в 97-м году зарегистрировали первую организацию, международную причем, которая проводила первое первенство России по спортивно-ножевому бою. То есть, накапливая этот опыт, который мы сейчас уже реализуем с точки зрения военно-прикладной.
Ага.
Вообще, вот сейчас, например, тот же генерал Концевой, он сейчас аспирант у нас. То есть, это бывший начальник десантного училища. Он сейчас уже 2 года в Академии Генштаба, будучи уже генералом даже. То есть, ждет сейчас нового там какого-то назначения и в любом случае будет курировать училище. Это без всех сомнений. Так вот, он сейчас, например, работает, его диссертация будет связана с изменением структуры армейского рукопашного боя. То есть, первый раунд – это бой на автоматах. Автоматы мы, кстати, тоже изготовили для этого. Второй – это спортивно-ножевой бой. И у нас есть уже называется ИПК – имитатор полимерной клинка. Это резиновый нож. Не резиновый, полимерный нож. А полимер – что это такое? Ну, в общем, ну, по-русски сказать, резина разной плотности. То есть, это было сделано, опять же, в этом научно-исследовательском институте. Внутри сердечник космический, он не сгибается и он не дает скола, то есть маловероятно, чтобы он откололся и там острой частью вылетел. Это делается цементированием, так как, например, закаливаются стволы у пистолета, там, автомата, не суть, чтобы у нас верхняя слой была закалена, а внутри он оставался достаточно мягким.
Uh-huh.
Ну, в общем, это, поверьте, работы было много, еще она технологическая такая была. Так вот, у нас первый раунд автоматный бой, ну, с оружием, второй бой с ножом и третий бой, если не выявлен победитель, если не вышло 2-0, да, тогда если 1-1. Только третий бой – обычный армейский бой по обычным правилам армейского рукопашного боя. И мы тут вообще не придумали ничего. В 1939 году, в 1939 году. АРБ выглядел примерно так. Полоса препятствий, прибегают, время засекают, и второй раунд берут имитаторы винтовки, и начинается штыковой бой. Вот это называлось рукопашным боем. Мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о том, что у нас закончился БК, и мы в ситуации, неважно, как это получилось, остались без патронов. Оружие бросать нельзя. Нельзя, и все. Я этим автоматом должен уметь сражаться. И приведу один пример, просто вопиющий. Это реальный случай в Афганистане был, когда выпускник ВИВКа, ну, так случилось, что он выполнял задачу какую-то, несмотря на то, что он вроде бы спортсмен должен быть, но его привлекли, какую-то там должность была другая какая-то. Он перепрыгивает, значит, через какой-то там дуван, не суть, видит вдруг, значит, душмана, и вдруг он понимает, что у него клин в автомате, там, ну, предположим, перекосило патрон. Ага. И он делает странную вещь. Он бросает патрон и встает в боевую стойку. То есть автомат бросил, в стойку встал, значит, и сам думает, идиот, что я делаю? То есть это железяка, которую можно харить и раздолбить в два раза быстрее.
Да.
Не обучен был. То есть навык был совершенно иной. Он прекрасный спортсмен, он сделал то, что удобно. Ну там как-то он, исходя из того, что он рассказывает, он каким-то образом остался, тем не менее, жив, но шок у него вот этого до сих пор остался, и мы как бы вот, чтобы вот этого не происходило, то есть у нас боец, а уж тем более сотрудник специального подразделения, должен уметь многие вещи, которые должны быть в арсенале решения задач, в том числе арсенал выживания. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня наличие огнестрельного оружия, вот, разных типов и так далее, вполне решает все вопросы по, значит, диверсионной работе там, или контртерроризму. Этот же самый нож – это последний шанс, либо задачи, которые выполняются в взрывоопасных помещениях или особой важности, там, где стрелять нельзя. Uh-huh. Сколько таких помещений на планете Земля? Я думаю, штуки 3, что вовсе не означает, что мы не должны быть готовы к этому. Более того, если мы смотрим на нашего вероятного противника, которого сегодня отменили почему-то, но он существует в наших головах, у людей старшего поколения, они активно работают, значит, и тренируются ножом. Причем делают гораздо хуже нас, я в этом совершенно уверен, потому что я пробовал вместе с ними это делать, но им не понравилось. Ну и исходя из моего практического опыта, я могу сказать, что слава богу, что мы идем иным путем. То есть мы идем.
Это, кстати, интересно, извини, у них он там Мексика под боком, эти любят друг друга резать, как мало кто другой.
Ну, давайте уж конкретно тогда. Я служил, значит, в Академии полицейской штата Геррера в Акапулько, и ее возглавляет грандмастер 10-й дан филиппинских боевых искусств Рудольф Альварес Оюар. Это наш представитель в Мексике, чтобы вы знали. То есть я, Андрей Кочергин, заявляю, что в Мексике существует отделение нашей организации, которое возглавляет аж целый грандмастер с 10-м даном по филиппинским боевым искусствам, который увидел, что мы делаем, и он очень сильно призадумался, чем же он занимался все эти годы. И мы, значит, когда приехал Ричард Бустило, это номер один, вообще говоря, заявленный по филиппинскому ножу в мире, это Лос-Анджелес, полицейская академия, тоже грандмастер, тоже 10-й дан, он приехал, значит, для проведения регулярных своих там, значит, семинаров, занятий, и мы решили провести некий, ну, будем так говорить, тестирующие соревнования. 10 схваток до побед, да, дружеских. Я, значит, сражался с Кристин Пара Гелларде, это профессор, молодой парень из академии, который как раз-таки является основным инструктором Ричарда Бустила и Рудольфа Арвайроса в области филиппинского боевого ножа. Ребят, 7-0. Причем забавно было, они камеру поставили. А потом он просто прекратил, потому что я, честно говоря, его побил здорово. Ну, то есть он посекло его здорово. Мы еще работали деревянными ножами, они у них оказались, мне это странно было. Танто, обыкновенно деревянный, пожалуйста. То есть интересная вещь. Прям квоновский танто. Ну и, соответственно, а почему так произошло? Не потому, что я такой резвый и шустрый. У них проблемка одна, они очень статичные. А я как-то не стою, и на самом деле приходил, уходил, а он все пытался стоя мне что-то там попасть куда-то. Единственное, что могу сказать, он мне, чего я никогда не делал, я в руки не колол, он мне пальцы искалечил, гад. У меня до сих пор там даже шрамы остались. То есть, он пробил мне несколько раз пальцы, но при этом у него, он потек сильно, голова текла, там, я ему чуть ухо там ножом не оторвал там, и так далее. Ну, в общем, было дело. Я говорю, кассету отдайте. Они говорят, камера не заработала. Я говорю, я так думаю, если бы это со мной было, камера работала бы на ура, и завтра в Ютубе уже лежала бы. Ну, вот они как-то не отдали. Ну, я при этом остался в дружеских отношениях и с Кристианом, это мой товарищ, в общем-то, и с Юваром. Более того, удивительно, но именно на Кристиана Пара Гелларде ссылаются многие инструктора филиппинских боевых искусств России, называя его их куратором. Мило, ребята, это мой товарищ. То есть, я вас поздравляю. Можете у него спросить, чем закончились наши бои. Ну, когда при встрече, например.
Тот, кто прочитает эту книжку, он чему-нибудь научится?
Ее не читать надо, ее надо смотреть видео, и там на каждый урок рекомендации. Вот что удивительно. Урок и к нему рекомендации. Посмотрите на положение руки. Или, например, на видео есть ошибка. Посмотрите на эту ошибку. Не делайте это так. Это впервые в мире учебное пособие, которое расшифровывает видеоряд. Мы даем некие рекомендации и там, но по большому счету там, вот это важна книга. Когда мы смотрим, открываем урок такой-то, проглядели его, а потом по таймингу там стоит такой, бежит постоянно строка, значит, со временем, и вы вот обратите внимание на это. Разжевано все до молекулярно, поверьте. То есть я работал очень, будем говорить, плодотворно.
Ну вот у нас две книжечки, одна книжечка наших общих знакомых издательства
«Корков». Да, то, что тебя выпускают.
Это продается в магазине.
Да, это можно прям брать. И, кстати говоря, пользуясь случаем, опять же, я такой хитрый парень, 6 декабря состоится в Буквоеде на Невском, значит, презентация и автограф-сессия этой книги. Я, в общем, думаю, что, ну, даже не так, вообще смешнее скажу. Они почему-то выпустили первый тираж всего 1200 экземпляров. Я говорю, а чего это вот так скромно? Они говорят, да нам как-то там вдруг пойдет, не пойдет. Ребят, впервые за всю их историю, они говорят, тираж был разобран магазинами за один день. Они говорят, как-то жестко. Я говорю, ну, да что же. Они говорят, а мы допечатку прямо сейчас. Я говорю, так you welcome, вперед, давайте. Поэтому, если мало ли кому сейчас что-то там не достанется, то есть там-то будет точно совершенно эта допечатка. Ну и, соответственно, я, конечно, распишусь в книге. Честно скажу, предыдущую книгу «Как закалялась сталь» мне тренера своего встречаю, Коля Шеменева. А он говорит, я не могу читать. Это же там все, ну, это же история, я же ее знаю всю. Ага. Я говорю, да я сам как-то с трудом, честно сказать. Ну, как-то мне все это как вчера, поэтому, в общем, не очень там радовало. А это прям жесть. Это прям жесть, ребята, ей-богу. Ну, поверьте, ни Довлатов, ни Ерофеев о таком не писали.
Я недавно купил.
Проверьте меня.
Я теперь час до дома, час из дома на машине езжу, купил. Гражданин Довлатова начал слушать. Ты знаешь, у меня ровно минут на 40 хватило. Дальше выключил и слушать не смог. А ведь когда-то нравилось.
Да, вот я про то говорю, насколько меняются приоритеты у нас.
Да.
Я, например, взял недавно, и я был влюблен совершенно в «Мастера и Маргариту», взял, читать начал и понял, что мне какой-то... Прям вот отторжение какое-то. Вот не хочу, не могу. Насколько у меня было, я был очарован. Вот когда мне было там 23 года, я читал ее взахлёб, потому что ничего подобного никогда не было. Но настолько странное было. А помнишь, была «Альтис Данилов», например, такая книжка. Она очень такая была созвучна. Вот она мне еще более понравилась. Она такая очень художественная была. Вот меняется все. И здесь...
Меня даже в детстве удивило, как это сатана может быть хорошим. Я хоть и атеист, но мне такой подход непонятен.
Непонятен, да. И вот он там разговаривает, значит, с Иисусом, там у них там какие-то паритетные отношения, какие-то там терки непонятные. Очень это все очень странно было. Да. И я говорю, у меня прям отторжение. Причем я еще раз говорю, я искренне считаю, что любое мракобесие – это родной брат сатанизма. Поэтому, когда человек начинает заходиться там в какой-то религиозной истерике, ну, для меня это как-то даже странно. Потому что это совершенно противоречит самому принципу того, что должно давать веру. Оно дает спокойствие и ну, состояние ну, гармонии. Гармония – это равновесие всегда. Если это не дает, значит, что тут не так. Когда люди там корчат из себя каких-то там адептов, неофитов или еще чего-нибудь такое, это вот очень далеко от того, вот, что я в этом вижу. Ну, как мне кажется, по крайней мере.
А эта книжечка? Я уверен, в магазине буквально это не продается.
Нет, не продается.
А как?
Мы поместим... Ссылочку, это вообще говоря.
Позролечка.
Да. Я дам. Это, значит, его распространяет книгу. Значит, мой сын, его зовут Василий Кочергин, что очень удобно. Вот. И, значит, CoinMarket с удовольствием отправит эту книгу куда угодно. Уже улетела такая книга в Сербию и дошла.
Ага.
Уже такая книга улетела в Латвию и дошла. Уже такая книга улетела там в Израиль к ребятам. Я думаю, тоже дошла. И так далее. Причем мне многие спрашивают, а что это ты раздаешь здание? Ты же вроде говоришь о военно-патриотическом виде спорта там и отдаешь, друзья мои. Это именно военно-патриотический вид спорта. Когда я говорю о, будем так, тактическом применении ножа, это, поверьте, техника применения, она всегда одна и та же. То есть мы говорим о рациональном, значит, там, биомеханическом, грубо говоря, концепте. А вот тактика совершенно иная. В тактике с ножом нет никакого симметричного контакта с ножом. То есть невероятно, чтобы вы встали перед каким-то там головорезом из рубежа и пытались выяснить, кто из вас машет этим клинком там. Кто из вас, короче, Салават Юлаев, да, кто кого зарубит. Нет, такого не будет. Мы считаем, что белые начинают и выигрывают. Е2, Е4, вперед, поехали. Поэтому все это достаточно кровожадно, брутально и так далее. И все говорит о том, об устранении противника с максимальной эффективностью. Там будет тоже, кстати говоря, в видеофильмах есть примеры, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И мы там объяснили, что мы это не даем. Мы хотим, чтобы все-таки вот эта часть работы нашей, да, как некая военная дисциплина, осталась все-таки в России и не особенно куда-то утекала. Ну и, собственно говоря, мы никогда этого не давали, и вряд ли будем.
А сами ножики продаешь, не продаешь?
А вот CoinMarket продает. Но я к этому еще раз говорю, не имею, собственно, никакого отношения. Это все Василий делает. То есть, да, это моя конструкция. Ну, в общем, он занимается. Да, понятно, это мой сын. Но, собственно говоря, вот это его проект. CoinMarket – это одежда Кои, которую он разрабатывает и выпускает только в России. Это вот как раз-таки НДК, который делается с высочайшим качеством. И я в этом совершенно уверен, мне не стыдно. Потому что вот это, кстати, вариант, как раз я сказал, научно-исследовательского института, с ручкой там и вот этим совсем, он делает еще круче. Ну, к примеру, сегодня у министра внутренних дел Катара подарок есть, изготовленный как раз вот НДК. Я знаю, что у господина Шойгу три таких ножа, разной конфигурации, там, ну, то есть разного, это называется монтировка. Когда он там по-разному сделан. Ему просто люди дарили, я знаю кто. Они просили нас, я им говорю, да у него есть два уже. Сделай другой, хорошо. И, значит, отправляю к Василию. Василий говорит, хорошо. Я видел, как это выглядело. Ну, поверьте, очень достойно. Там и, соответственно, по стали разные бывают. Он делает как из очень приличной инструментальной стали, так и делает из мозаичной, там, булат, будем так называть,
Дамаск. Красота, чтобы была, да?
Ну, да.
Ну, и как в известном еврейском анекдоте, а в целом-то ты как?
А в целом, ну, вот еще раз говорю, я занимаюсь наукой сейчас, ну, как я, собственно, и занимался всегда, тут не особенно афишируя, ну, напоминаю, что я все-таки кандидат наук, как раз вот сейчас пишу докторскую диссертацию по боевой подготовке, у меня, соответственно, сейчас ученики пишут, один ученик из, ну, не ученик, а, скажем, аспиранты мои, из военного института физической культуры, он работает исключительно по ножевому бою, один из десантного училища, вот генерал концевой третий, и, соответственно, еще ученица одна, значит, аспирантка, пишет по тренингу быстроты у спортсменов, уже состоявшихся, как, например, в достаточно любом возрасте повысить скорость удара через некие там педагогические приемы, там, методику и так далее. То есть мы доказываем, что это возможно практически на любом возрасте. Ну, там, в зависимости, конечно, от некой генетики, но тем не менее.
Надо же.
Да. Причем, я уверен, докажем, потому что, в общем-то, я это делал, да. Ну и, собственно, она вот как раз по этому пути идет. А мы, например, сейчас заняты очень странным делом. То есть я не знаю, в курсе ли публика, что я еще с 92-го года занимаюсь финансовой деятельностью, то есть обслуживаю инвестиционно-финансовые компании, перестраховочные, страховые, банки и так далее. И у меня в бэкграунде, ну, как минимум, три компании, которые, может быть, кто-то кому-то кажутся знакомыми. Это «Газпром», «Роснефть» и «Сбербанк».
Которые некоторые слышали, да.
Да, я думаю, что некоторые слышали эти компании. В общем, они меня приглашают по ликвидности финансовых проектов. Что это такое? Когда они вляпываются в какую-то историю, они вспоминают резко обо мне. И, ну, скажем так, в Сбербанке, я говорю, опять же, это совершенно сознательно, я, Андрей Кочергин, утверждаю, что я сумму не могу назвать, но она очень с 9 нулями. Возникла ситуация невозврата по лизинговой схеме, они не могли решить ее полгода, я нагло заявляю, что решил за 40 минут, и расписал методику, как это сделать, и они ее сделали. Я не сделал одного, я не настоящий идиот, мне бы понять, что у меня сначала контракт был, на какие-то услуги там, да, агентские хотя бы оформить. Мне бы 1% хватило от суммы, поверьте. Я смотрю, я значит, объясняю, как это сделать, разрисовал полностью схему и придумал алгоритм, как мы вернем эти деньги. А управляющий сидит, что-то строчит. Я говорю, секундочку, а как со мной? Он говорит, решим. А потом мне звонят через полгода, говорят, Андрей Николаевич, ну слушай, ты гений. Я говорю, да я знаю.
Они... Где бабки?
Получилось все. Я говорю, ребята, деньгами принимаю. Ну, то есть, ну вот реально могли бы. Они говорят, мы подумаем. Они думают. До сих пор. Я думаю, вот дебилы, а ну вот
Кочергин. Политическая близорукость.
Какой-то все-таки контуженный, блин.
Поторопился.
Да. Кстати, в этой книге про это написано, там прям подетально. Кстати, в этой книге это есть, там, да, там вся эта история. Там есть очень много интересных залихватские вещи. Так вот. Я как раз занимаюсь, ну, зарабатывал деньги такие, какие-то приличные, вот как раз в области, значит, ликвидности финансовых проектов и финансовым контролем. То есть называется это финмониторинг. И мы, когда готовили вот эту стратегию 2030, я обратил внимание по итогам стратегии 2020, которая уже принята была как на уровне федеральном, я обратил внимание, что нет резервирования рисков. То есть, что такое резервирование? Это когда мы понимаем, что существуют средства, которые можно привлечь для решения задач, стоящих, предположим, у федерального документа, когда возникают сбои финансирования. Ну, предположим, мы же зависим от цен на нефть, потому что, к сожалению, вся страна живет от отверстия в земле. И вот если у нас, как я еще предполагал, в 2004 году злобные пиндосы уронят стоимость нефти, как они доделали в 90-е, и нам придет петля, то надо как-то будет выруливать само финансирование области физкультуры и спорта. Ну, начали с этого. Вот для этого нужно резервирование. Что это такое? Это вообще депозит, который никто не трогает до момента. Ну, мало ли что случись. Откуда он возьмется? Значит, я привлек специалистов, ну, слава богу, у меня таковые имеются, ну, в силу моего там, опять же, бэкграунда, связанного с финансами. Это люди, которых, собственно, на улице не встретишь, ну, прямо скажем. Соответственно, эти люди на меня, в общем-то, поработали, мы все вместе коллегиально сделали очень приличный документ, в котором я совершенно уверен, что можно создать финансовый инструмент, который позволит любому ребенку на территории России заниматься бесплатно, как это было в Советском Союзе. Я совершенно уверен, что инфраструктуру, то есть стадионы, бассейны и так далее, можно содержать без серьезных отчислений из бюджета страны. Убежденность моя заключается на прецедентной аналогии. Существует ОМС, существует ФОМС. Ну, это фонд, территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Ага. То есть прецедентная такая штука. А существует дорожный фонд, тут, который там пресловутый Платон. А существует фонд социальный. Ну, это для пенсионеров, инвалидов и так далее, и так далее. То есть уже существуют принятые решения, на которые можно опереться как на прецедент и сделать фонд развития физкультуры и спорта. Когда ты говоришь, люди так, ну, начинается фонд, очередная там кормушка, сейчас там тролливали. Ребят, понимаете, как можно сказать? Можно посмотреть на человека и сказать, по-моему, он ворует. Почему? Ну, потому что он прилично одет, например, да? То есть, вот эта вот мысль о том, что сейчас только что-то кто создает, и все это происходит. Во-первых, это будет 100% государственный фонд. 100%. Учредитель только государство. Ни одного частного лица там быть не должно. Как он должен создаваться? По принципу справедливости 50% государства, 50% инвестиционно-финансовая деятельность. То, чего нет, кстати говоря, вот в этом как раз ОМС. Вот сейчас я вам расскажу об ОМС, никто об этом не задумывался, и мало кто разбирался. Почему я это говорю? Я буквально позавчера разговаривал с милой тетей, которая утверждала, что она кандидат наук, она, значит, работает в каком-то университете, и она умна, значит, внешне и заявочно, и она мне доказывала, что она пошла, значит, в песочку, там у нее что-то с онкологией было, и она была вынуждена заплатить 200 тысяч рублей. Ну, я ей сказал, вы извините, но это очень странное заявление. Почему вы не действовали через медицинское страхование? Она говорит, так я через них и плюс 200. Я говорю, ну, вы лжете. Объясню, почему. Невозможно софинансирование. Я прилично в этом разбираюсь. Софинансирование в ОМС невозможно. То есть, если государство платит, вы ничего не платите. Почему так сделано? А потому что, ну, например, вот заболел ребенок, упаси Господь. И вы знаете, что в Германии эта операция там, или там какие-то манипуляции стоят там 100 тысяч евро, например. Ага. А по нашему ОМС квота 50 тысяч. Но будет только в России.
Да.
И родители просят, дайте нам эти 50, у нас 50-то есть, мы там квартиру, машину продадим, там, неважно. Ну, что могут сделать родители, чтобы спасти ребенка своего? Они говорят, не-не-не, только здесь. Никаких софинансирований, никаких доплат. Для чего это делается? Все внутри страны. Я давно в этой кухне, я могу сказать примерно следующее. Коррупционные емкости возникают ровно вот на этих переходах. Вот ФОМС отправил главному врачу, следите за главным врачом. На чем он ездит, где он живет, откуда деньги. Да, руки запачка. Знаете, кстати, анекдот очень красивый, мне так нравится, вот, про все про это. Счетная палата, значит, приходит к Миллеру. Ну, я же бывший газпромовец, все-таки 5 лет в топе. Вот, и спрашивают, вот, а как так получается? Мы же знаем, на чем вы ездите. То мы знаем о недвижимости на Лазурном берегу там, и так далее. Где-то ваши родственники. Тоже все понимаем. Начинаем считать, копейка в копейку все бьет. А как так происходит? Как вы это делаете? Он говорит, ну, ну это же элементарно. Ну, поделитесь. Ну, без протокола, без записи. Он говорит, ну, да ради бога. Вот смотрите, я, например, торгую салом. Вот смотрите. Сало. Сало. Килограмм. Килограмм. Сало-то килограмм, а руки-то масляные.
Подержался.
Да? А когда миллиарды текут, там, я не знаю, рекой, ну, так руки-то масляные.
Есть даже настоящая история про какого-то банковского клерка, который золотые монеты считал.
Тёр, а потом...
Бархоточки, да.
Потом а потом сжигал. Жёг, да. Да, и вот тебе и золото. Известная тема. Так вот, ситуация в чем? Давайте вернемся все-таки к фонду. Я это быстренько расскажу, потому что наверняка это будет интересно. Даже не так, давайте по-другому. Я докладывал о вот этом фонде, о консолидированном финансировании, мы назвали этот проект именно так, министру, значит, Колобкову, то есть министру спорта. Кстати говоря, очень приятный дядька, реально очень приятный, и потому что он спортсмен, видимо, все спортсмены мне глубоко импонируют. Он такой не чиновник в плане чинуши какого-то, да. Он, во-первых, такой человек достаточно элегантный, седовлас, хотя он достаточно молодой, такой, в приличном костюме, что мне всегда очень нравилось. Он сначала очень напрягся, потому что, когда начал говорить о консолидированном финансировании, он думал, я у него бюджет заберу.
Ага.
Я говорю, да вы не понимаете, не-не-не, бюджет ваш, а это все параллельно идет. Потому что мы должны зарабатывать на тех центрах прибыли, которые находятся внутри отрасли. То есть куча вещей, которые вполне в состоянии пополнить фонд. Например, почему, например, с лотереи и букмекерских компаний деньги забирает Минфин? Они же паразитируют на спорте. Отдайте в спорт. То есть верните деньги сюда. Почему, например, у нас алкогольная и табачная промышленность, которая гробит здоровье, они отдают деньги в спорт, потому что мы есть человеческий капитал. То, о чем говорит гарант. То есть, мы же о здоровье говорим, говорим о сознательной жизни и так далее, о наполненности. То есть, удовлетворенность жизнью, как правило, возникает именно через занятия спортом. Ну, во многом. Потому что, кстати говоря, удивительная вещь. Я же все-таки говорю спортивный ученый теперь, по большому счету. В отличие от зарубежных коллег, у нас физическая культура есть часть культуры общей. То есть мы культурные люди, потому что мы занимаемся спортом. У них это двигательная активность. Но они такие инфузории и туфельки. Ну, чтобы размножаться хорошо. А мы говорим о культурности. Это как бы принципиальная разница. Так вот, это вот раз, это вот два. Следующее. Мы можем говорить о дифференцированном налоге. То есть я прекрасно понимаю, что вот сейчас вот расскажи, что помимо тех 8%, которые мы отдаем за ОМС, давайте еще 1% накинем, и народ скажет, да идите вы в задницу своим спортом. Да? Нет, не так. Вот мы берем, например, зарплату более 100 тысяч рублей, и вот с него можно взять 1%. И еще интересней. Есть такой прецедент, называется экологический сбор. Это вообще очень интересно. Я, например, ну не я, господи, прости меня, я никогда этого делать не буду, кто-то выпускает чипсы. Они выходят в упаковке. Так вот, в этих чипсах внутри этой цены заложена сумма на утилизацию этой упаковки.
Ага.
Ну, потому что куда-то же девать надо, да, там, да, мусоросжигательные, да, и так далее. И это отдается мусоросжигателям каким-то не было. По этому же принципу можно рассматривать. У нас по Трудовому кодексу работодатель обязан создавать комфортные условия для сотрудников.
Да.
И РЖД сейчас на полном серьезе выдает деньги для того, чтобы сотрудники занимались в фитнес-клубах. То есть, ты хочешь заниматься, ты говоришь, заявочно хочу купить абонемент.
Ага.
И они говорят, you're welcome, вот тебе деньги, занимайся, родной, чтобы был здоровый, развощекий железнодорожник. То есть, видишь здорового железнодорожника парня, он железнодорожник, это очевидно, другим он не может быть. Откуда деньги?
Спортивного кружка, как паровоза.
Во меня несет. А вот, ну и значит, смотрите, опять же, если ты можешь сам, ты РЖД, да?
Да,
пожалуйста, сделай. Не можешь? Экологический сбор, поручи кому-то другому. То есть, либо утилизируй эту упаковку сам, либо поручи фонду. Заплати какие-то деньги, которые не касаются работника. Это не налоги, это прибыль. Из прибыли компания платит за то, чтобы мы обеспечили ему занятие. Что мы отдаем гражданину России? Мы отдаем ему финансовый норматив. Ну, приблизительно 3000 рублей стоит занятие спортом в городе Герой Петербурге в секциях для детей.
Ага.
Ну, это там, предположим, легкая атлетика, дзюдо, плавание и так далее. В районе 3000 рублей.
В месяц, в год. Как?
В месяц.
Месяц.
В месяц, конечно. Мы изучаем среднерыночную стоимость и заявляем, что да, пожалуйста, деньги они не получают. Они электронным образом, это очень просто делается, мы привлекли компанию Яндекс, я делаю все серьезно и намертво. Один из моих, значит, близких людей является криптологом компании Яндекс.Деньги, то есть тот человек, который занимается софтом. Он говорит, мы это сделать в состоянии. То есть контроль и так далее, и так далее. Я даже скажу больше. Я не поленился, я купил самые навороченные часы, которые являются сегодня у нас. Значит,
позвольте взглянуть.
Это Garmin 5X Plus. Он дает пульс сзади, дает насыщение крови кислородом. Он в состоянии показать с фотографией спутника, где я нахожусь в данный момент, карта даже. И он может показать, какую активность я делаю. То есть, о чем речь? Помимо того, что тренер может получать по финансовому нормативу зарплату из фонда, я могу получить экипировку, кроссовки, костюм и заниматься спортом в парке. Только не колоти, ради бога, кулаком по
ней.
Вот. Значит, о чем это говорит? О том, что я могу получать на любые занятия двигательной активности норматив. Они будут различны, конечно.
Да.
Если мы создаем, предположим, такой же девайс, но доступный бюджетный по цене, ну, то есть он не должен стоить, но это стоит как чугунный мост. Но я просто пробовал, как это работает все. Например, только что оно мне пришло, что я, например, прошел 10 этажей. То есть он сам считает этажи. Он считает шаги. Вот сейчас я прошел 5369 шагов. То есть опять двигательная активность. То есть я готов выставлять, предположим, нормативы. Более того, в этой связи мы при электрическом контроле двигательной активности можем получать в онлайне статистически достоверные данные о вот, том, что происходит в нашей стране. Насчет данных это удивительно. Мы делали математическую модель отрасли. Но чтобы понимать все механизмы, которые работают, скажем, для того, чтобы массовость была максимальной. То есть нам поставлена задача к 2024 году добиться 55% населения страны занималось спортом. Эта задача крайне фантастическая. Да. Но, тем не менее, можно сделать ее приписками, ну, что для чиновников, в принципе, легкость небывалая. А можно все-таки говорить о том, что давайте вернемся в состояние Советского Союза, где это было совершенно допустимо. Это возможность была легкая, потому что на выбор все бесплатно. Пожалуйста, иди занимайся, там все оплачено было. И мы говорим о том, что можно в парке, вот любую там пенсионера заниматься скандинавской ходьбой, пожалуйста, та же двигательная активность. Тебе выдадут бесплатно палки, или как в Дании тебе выдадут бесплатно велосипед, и это делается. То есть мы готовы это будем оплатить. Это называется финансовый норматив. А вот тут интересная вещь. Я только что говорил, что в ФОМСе невозможно софинансирование. Предположим, вы приходите и говорите, а у меня в секции не 3000 рублей, у вас норматив-то закрепленный, а у меня 9. Что делать? Получи норматив и доплати своих 6.
Ага.
Это софинансирование. Или ты занимаешься, например, не знаю, это Формула-1. Вот, доплачивай сам. Это говорится о софинансировании. То есть мы делаем это возможным. И самое основное, что несмотря на поступление вот эти вот стекания от всех этих букмекеров, алкоголиков, там, табакокурильщиков и так далее, прежде всего мы, консолидируя деньги, отправляем их как инвестиционную деятельность на проекты, связанные с физкультурой и спортом. То есть это центры прибыли внутри. То есть мы в состоянии лоббировать интересы для того, чтобы заработок опять же шел для Министерства спорта. Я не вижу ни одного слабого места. Более того, я привлекал людей, которые являются, ну, прям краеугольными фигурами во всем этом. И они готовы с этим всем заниматься. Я их представлял в министерстве даже, значит, нашем. Все было здорово. Еще раз говорю, пока не наткнулся на чиновников. Они повели себя крайне странно. Нам не надо. Хватит баловаться. Никто не будет ничего делать. Я говорю, я не прошу денег. У меня министр спрашивает, что от меня надо? Я говорю, ничего. А какие деньги от меня требуются? Никакие.
Опасно.
Ты бюджет заберешь? Нет. Напомню, вот этот же самый фонд обязательного медицинского страхования был открыт в середине 90-х.
Ага.
На протяжении достаточного длительного промежутка времени продолжалось бюджетное финансирование медицины, а он консолидировал деньги. То есть, вот эти 8%, которые мы с вами отдаем, они оставались вот на этих счетах. Сейчас около триллиона там. Вопрос задаю. Дмитрий Юрьевич, вы ходили когда-нибудь вот в крайние 10 лет в поликлинику?
Нет.
Вы вправе потребовать от фонда, в который вы отправляете 8% со своего фонда оплаты труда, 20% в год от того, что вы отдаете. Чтобы потратить их, мы так думаем.
Да.
Мы будем это прям в федеральную поправку.
Да.
Я хочу потратить на спорт. Я здоровый человек. Я отправляю эти деньги. На каком основании? Я не хожу, не пробую, мне услугу не получаю. Я не получил. Получил все, да, извини, брат. Услуга дорогая, забыли об этом. А вот мы можем, а почему не нам не отдать? Я понимаю, это будет сейчас сам, вот этот же ФОМС, он скажет, там скажет, назад все стоять, у нас граница.
Да.
Но если мы говорим о федеральном законе, а без федерального закона это не сделать, то почему нет? запросто можно те люди, которые не пользуются услугами на протяжении многих лет,
20 лет
и благополучно отдают свои 8% в фонде оплаты труда, почему бы им не помочь из этих денег, которые лежат там кирпичом, триллионище лежит, они катаются на служебных Роллс-Ройсах, и это меня раздражает, ну, как пролетария.
Не только тебя.
Как пролетария.
Да.
Ну, вот пролетарий. Меня это раздражает, честно говоря. Так почему?
Служебный автомобиль должен быть российский.
Так УАЗ. УАЗ. Начнем отсюда. Ну, во-первых, он крепкий.
Да.
Ну, и, в общем, достаточно...
Везде проедет.
Да, брутальный.
Да.
Вот это вот, значит, и мы как бы готовы, уже все нарисовано, собственно говоря, расчеты все произведены, и мы сейчас активно бьемся за то, чтобы это все перешло на уровень федерального закона. Я выступал на всех вот текущих инвестиционных форумах и связанных с спортом. Я, то есть, был, выступал, например, на спортивной державе в Ульяновске. Выступал на «Лидер спорт», это у нас происходило, он в морском фасаде, и выступал на инвестиционном форуме спортивном, который происходил в «Азимуте». Сейчас я, значит, уезжаю в Минск, нас приглашают на международную конференцию спортивную, выступлю там, ну, там у меня будет посвященная этой книге, во-первых, выступление, и второе, мы как раз вот всех это касается, всем это интересно, о финансировании спортивной деятельности, значит, будем так говорить, консолидированное финансирование. Мне видится это крайне важно, потому что финансирование – это системообразующий фактор. А-а-а. Не будет финансирования, никакого спорта не будет в стране. К сожалению или к счастью, уж не знаю.
Что я могу сказать? Жизнь кипит, Андрей Николаевич.
Да,
вижу цель, не вижу преград.
Да, да, да. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков там. Вот как раз-таки я тот самый парень, который, в общем, сумасшедший. Меня, причем забавно было сейчас на форуме на инвестиционном, меня значит, на пленаре, я выступаю, говорю об этом, там сидят все такие веселые ребята-инвесторы, значит, все такие, да, как интересно. Я говорю, мне вас не хочется расстраивать, мы собрались, все-таки народ, в общем, все солидные там, вот сенаторы сидят, вот депутаты, а я вам выдам тайну, только не расстраивайтесь, нет никакого инвестирования в область спорта, нет никакого государственного частного партнерства спортивной деятельности, потому что это убыточно, это совершенно нереально, у вас нет возвратности, вам нет смысла привлекать инвестора частного для решения задач, связанных с спортом, потому что вы ему деньги никогда не вернете. И сидит дядька, значит, он с Ижевска, что ли, был такой здоровый, толстый такой дядька, и говорит, я построил там, ну, он рассказывает, я построил бассейн, я вот, они, какой молодец, смотри, он говорит, я честно скажу, почему его построил, я его построил, а рядом дома стоят, и квартиры стали дороже, тупо.
Ага.
Ну, потому что инфраструктура спортивная.
Да, да.
И я вложил 40 миллионов, размазав их по всем домам. Вот зачем я это сделал. При этом мэр спрашивает, а как у тебя, почему у тебя 40 миллионов за бассейн, когда у меня 120? А потому что деньги мои. У тебя-то государь, ты их там и размазал, куда хотел. А у меня 80 миллионов, как минимум. А я 40 своих кровных, и я каждую копейку считал. Вот вам что такое ГЧП. А его учитывают, смотри, ГЧП, какой пример. Да никакого примера, у него просто вот размазал, да и все. Или там дядька какой-то построил каток. Да у него просто сын в хоккей играет. А он миллиардер при этом. Ну, сыну подарок там на Новый год, я не знаю. Девочка там плавает. Держи бассейн, доченька. Нет никакого ГЧП. Решительно нет никакого смысла вкладывать. Убыточная среда. Спорт совершенно убыточен. Ничего не заработать. Если только не зарабатывать внутри системы, понимая все движение и инвестировать на длинном плече. То есть, не ждать возврат через год, а ждать, когда у нас объект инфраструктуры начнет зарабатывать. Пример приведу. Очень, кстати, показательный. Я, кстати, имел к этому отношение. Есть в Москве на Варшавском шоссе центры боевых искусств. Это глобальное сооружение, огромное просто, которое, собственно говоря, было построено на частные деньги, но с условием выкупа правительства Москвы в течение скольких-то там лет. Причем строителя, это было ИФК «Метрополь», это Миша Слепенчук, мой товарищ, у которого я долгие годы трудился, значит, опять же, в области финансов, значит, он еще и управляющий компанией. То есть, он, Москва дает землю, он тут же моментально возводит этот билдинг огромный, в нем происходят соревнования, постоянные какие-то события. Вот. И это все имеет некую оборотную составляющую. То есть, это оплата, аренда и так далее. И он еще и управляющий. Так он получается так, что, грубо говоря, сам себе зарабатывает деньги, возвращая за строительство. А в конечном итоге, значит, там через 5-7 лет собственность становится московской, но он остается управляющей компанией.
Ага.
Почему нет? Собственность Москвы, все это государственная собственность, муниципальная. А он остается управляющей компанией. Ну, потому что зарекомендовал себя. Смысл менять кобылу, которая везет.
Да.
Вот вам пример. И почему так дальше не делать? Таких примеров частных много. А они мыслят иначе. Инвестор, приходи, деньги принес, клади. До свидания. Буду помнить его всю жизнь. Понимаешь, там, ну, что это такое? Детство, детский лепет на лужайке.
Да, они плохо себя чувствуют.
Ну, вот я, в общем, против. И еще раз говорю, в общем, стараемся как можем. Чем закончится, я не знаю. Ну, предприму все возможные усилия, стараюсь. И самое основное, зачем я сейчас все это рассказал, это для того, чтобы общественное мнение понимало. У нас есть возможности изменения ситуации буквально изнутри. Было бы, грубо говоря, общественное мнение, было бы востребованность и так далее. Я готов любого человека, который заинтересован во всем том, что я сказал, привлечь на любой, в любой ипостаси там, и так далее. То есть, это возможно даже на уровне... Во-первых, мы говорим о том, что это обязательно должно быть через федеральные изменения федерального законодательства. Я очень надеюсь, что, может быть, есть здравомыслящие и неравнодушные депутаты Государственной Думы, которые готовы выступить, предложим, с законодательной инициативой по этому поводу. Готов отдать. Как я себя вижу в этом фонде? Да никак. Я сейчас займу, чем заниматься. Это не важно. Я могу отдать это все.
Придумал этого достаточно.
Нет, так я да. То есть, я не мечтаю сейчас присосаться и там, сидеть там, на калькуляторе считать прибыль. Если меня используют как специалиста, ради бога, у меня сейчас штат весь готов. Нет, заберите, только сделайте, чтобы дети занимались бесплатно. Я идеалист.
Ну, будем ждать и будем посмотреть тогда. Надеемся, да. Что-нибудь получится. Энергия.
Ну, нет, все будет хорошо, в крайнем случае нет. 50 на 50.
Энергии в тебе, мое почтение.
Да, гад, прикуривать можно в ветреную погоду.
Суров.
Удачи. Аркадий.
Аркадий, да. Рад видеть. Заходите к нам. Не пропадайте. Еще разок. Иричка, нож. Идем по линку внизу. Книжечка, вам бы здесь побывать. Тоже идем по линку внизу. Спасибо. Я надеюсь, это мне.
Да, кстати, могу подписать.
Да, обязательно.
Только ручками нет, потому что я интеллигент я первого поколения.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.
Всего доброго, дорогие товарищи. Как? Что товарищи-то?
Привычка.